Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Мы рады вас приветствовать на нашей очередной мотивационной встрече с интересными людьми. В новом сезоне мы общаемся с родными, близкими, а также с теми людьми, которые работают с незрячими и слабовидящими. И сегодня у нас интересные гости, ну, как все наши интересные гости. Дарья Жаворонко, профессиональный тифлокомментатор, руководитель инклюзивных программ Нижегородского филиала Государственного музея имени Пушкина. Да?
Практически, Волговятского.
Ну и начинаем мы с небольшой мини-презентации. Кто вы, чем занимаетесь, чтобы те, кто у нас сейчас здесь, могли сформулировать какие-то вопросы на будущее.
Я работаю в Волговятском филиале Пушкинского музея. Он многим больше известен по названию «Арсенал». Здание, которое находится на территории Кремля, и, собственно, к нему непосредственно пристроено. Занимаюсь я в музее инклюзивными программами, и детскими, и разными творческими. В общем, я музейщик, если коротко. Наверное, одна из первых встреч, которая у меня случилась, когда я пришла работать в музее, это была встреча за этим круглым столом, тоже на одной из мотивационных встреч или какое-то такое было событие. Вот, поэтому для меня это очень, очень приятно и знаменательно в каком-то смысле. Вот, в музее я работаю 3 года. А последний год как-то мои увлечения и работа в музее, меня и знакомство и с Камератой, и с Верой Трубниковой, например, тоже тифлокомментатором, как-то гармонично привели меня к тому, что я стала тифлокомментировать в театре. Сегодня тоже про это поговорю. Пока что это больше театр оперы и балета и театр кукол в Нижнем Новгороде, но и драму тоже планируем освоить.
Хотелось бы в первую очередь вас спросить, а вообще вы в музей пришли как? Ну, и зачем, и когда? То есть вы в детстве хотели попасть в музей или нет?
Это интересная, да, история. Начну немножко издалека. По своему первому образованию я радиожурналист. Собственно, поступала на журналистику. И, наверное, сейчас я могу уже сказать, что я поступала на журналистику, не предполагая, что я буду именно журналистом. Просто туда идут те люди, которые хотят получить какое-то прикладное образование, но толком гуманитарное, но не знаю, чем они хотят заниматься. Вот, так было и со мной. Мне нравилось искусство, но тогда я побоялась, наверное, в силу какого-то юного возраста уезжать в Питер или в Москву. Поэтому решила оставаться в Нижнем, учиться на журналистике. Искусство мне было интересно, и я всегда присматривалась к музеям, что можно делать рядом с музеями. И, конечно, волонтерство – это классная возможность. В «Арсенале» тогда были волонтеры, и все мое студенчество. Это 13-14 год. И, получается, в 20-м, да, я тоже стала волонтерить чуть более активно. И мы знакомились с коллегами, они понимали, что я вот здесь вот тексты могу переводить, я вот здесь могу подхватить экскурсию, а вот здесь меня уже можно и внештатником пригласить. И так как-то, ну, гармоничное соседство и знакомство, опять-таки, привели к тому, что я в музее стала работать.
А все время в одном и том же музее?
Да, я не переходила. Когда я работала немножко на радио в школе, учителем русского языка и литературы, фотографом, запускала курс по испанскому, что-то я сейчас стала вспоминать, куча всего было. А уже когда пришла в музей, да, это один музей, филиал Пушкинского в Нижнем.
А как вы его выбирали? Я имею в виду, что как-то близко современное искусство или по другим каким-то... Люди какие-то, может, знакомые там?
Ну да, наверное, тут сумма какая-то факторов. Мы же всегда выбираем, есть такая, знаете, философия третьего места, что у нас есть дом, работа, и есть вот третье место, где нам приятно быть. Мы там вроде бы и не работаем, и не отдыхаем, и не учимся. Вот, мне кажется, для многих камерат этот круглый стол – это третье место. Для меня таким местом был Арсенал. Справедливо замечено, что это не просто, да, музей с картинами, где мы берем билет, проходим на выставку. Это еще и пространство с медиатекой, с книжками, пространство киноконцертного зала, это лекторий, это книжный магазин, это кафе. И получается, что когда я приходила в Арсенал, даже когда у меня не было потребности смотреть искусство, я могла там чайку выпить и встретить людей, которые, ой, я видела их, например, на концерте в пятницу. И как-то ты знаешь, что здесь все свои, да, просто случайные люди, наверное, не приходят. И если я встречала уже вот этого человека на концерте, а вот здесь его видела, кажется, в библиотеке, может быть, и подсяду к нему, расспрошу. Вот так, наверное, из таких знакомств завязывалось. Ну и, конечно, да, в Арсенале он известен до того, как стал филиалом Пушкинского музея, именно тем, что там много и активно показывались современные художники и современное искусство. И это то, что, мне кажется, созвучно, не знаю, такому студенту, который ищет тоже, как себя проявить. Поэтому, да, современное искусство мне тоже интересно, вот, но вот люди больше.
Я просто знаю, что у нас незрячие довольно регулярно ходят в Арсенал и вот в этот музей. Расскажите немного о том, ну, какие формы работы, что ли, вообще с людьми, с теми, кто приходит в этот музей. То есть это же не просто экскурсия, да? То есть что-то там у вас еще интересное проходит.
Да, мы стараемся и с удовольствием приглашаем. Вот. Интересно, что на самом деле какие-то форматы часто у нас появляются из там, нехватки времени или ресурсов каких-то других. Это любопытно, потому что у нас в музее нет постоянной коллекции. Что это значит? Это значит, что у нас выставки меняются каждые 3-4 месяца. И, конечно, когда там, я мечтаю о тактильных макетах, и мне говорят, что выставка 3 месяца, это все не всегда удается вот, реализовать. Чего не скажешь о выставке, которая работает сейчас, но об этом чуть позже. Конечно, когда есть какие-то тактильные материалы, то провести экскурсию – это очень радостно и интересно. Вот. Но нам еще нравится такой формат, который называется арт-медиация. Медиация от слова медиа, да, посередине, то есть медиатор – это человек-посредник между посетителем и, собственно, искусством. Это всегда диалог, хотя диалоги могут быть разные. Диалог между посетителем и художником, между посетителем и сотрудником музея, между художником и художником. Два художника висят рядом, да, ну, их работы, конечно же, и спорят друг с другом, или наоборот, не спорят. Вот это интересно обсуждать. Современное искусство дает для этого большой простор, потому что мы часто встречаемся с непонятными материалами, со странными формами, с чем-то, возможно, даже отталкивающим, и не хочется с этими чувствами из музея выходить. Посмотрел что-то странное и ничего не понял. Хочется как-то обсудить, найти отсылки, может быть, к классическому искусству, откуда все это происходило. Часто современные художники к философам обращаются, а где-то нет, сохранить свое мнение, все-таки, знаете, меня не убедило, да, это что-то мне непонятно, это хочется обсудить. И вот арт-медиация дает такую возможность, потому что медиатор не рассказывает экскурсию, это не его задача, он задает вопросы, которые посетителей сами натолкнут на возможность порассуждать, до чего-то своего дойти. И так получается, что мы подробно изучаем там не все 40, 50, 200 работ, которые иногда можно увидеть на выставке. А может быть, мы становимся у 5, у 6. Но у нас, во-первых, какой-то будет внутренний отклик. То есть получается, что мы, ну, составим свое мнение. Да? Потом, может быть, побольше почитаем. И у нас, возможно, возникнет какая-то целостная картина, про что вообще эта выставка. Но мы дойдем до этого сами. Вот такой формат арт-медиации нам очень-очень нравится. Но еще такое небольшое от него ответвление. Пока я рассказала об арт-медиации, которая происходит, когда есть один медиатор, да, один ведущий. И тут он, понятно, может перевоплощаться и в экскурсовода, где-то спрашивать, где-то рассказывать. Но в Арсенале еще есть Молодежный клуб – это ребята, старшие школьники, студенты. Ну, часто к нам и взрослые люди приходят, потому что просто им очень нравится моя коллега Полина Спорышева, как она ведет свои события. И ребята тоже, они в основном занимаются арт-медиацией. И как-то раз, мне кажется, не было просто сил приготовить самой целую арт-медиацию, а было 14 медиаторов, молодых ребят, которые подготовили медиацию, то есть каждый по своему произведению, получается 14 произведений. И я думаю, вот же оно, готовое. Только получается, есть задача написать тифлокомментарий. Ребята, очень здорово, мы понимаем только, что это такое, Даша, если ты нам расскажешь. И вот постепенно, помимо того, что ребята учились, знакомились с искусством, учились задавать вопросы и рассказывать об этом, да, поддерживать разговор, мы параллельно учились писать тифлокомментарии и вот звали уже как раз-таки группу незрячих, слабовидящих наших посетителей, мне кажется, постоянных гостей, потому что это когда был первые опыты, нам было важно узнать, работает, не работает, интересно, неинтересно. Но сейчас мы решили, что не по каждой выставке, но те выставки, которые длятся чуть дольше, мы будем продолжать и делать и медиации со взрослыми экскурсоводами, и с ребятами молодыми, потому что они тоже учатся, пробуют. Сейчас, например, вот на последней медиации у нас появился такой прям, мне кажется, очень увлеченный Михаил, который у меня допытывался, а как вот все-таки лучше описать этот сюжет на древнегреческой амфоре. Я думаю, надо же, даже я так глубоко не смотрела на музыкальный сюжет на древнегреческой амфоре, а Миша смотрит, и, возможно, это будет очень классный медиатор, поэтому мы тоже сейчас готовим и зовем.
С точки зрения сотрудника музея, специалиста, вот особенные, не знаю, особенные, люди с инвалидностью по зрению, короче, незрячие, слабовидящие, которых посещают, вот с точки зрения специалиста, а как вы считаете, что нужно делать в музее, ну вот, для того, чтобы, может быть, как-то лучше стал вот этот там инклюзия и все такое, то есть вот вы рассказали уже о формах работы, то есть, может быть, что-то еще, ну, то есть, что для, с вашей точки зрения, как вы себе это понимаете, что нужно сделать для незрячих, слабовидящих посетителей? И, может быть, где-то уже это у вас сделано или планируется?
Угу. Интересно, мне всегда наоборот вас хочется спросить, что нам сделать? Вот, потому что, мне кажется, нужно быть готовым к открытой, честной обратной связи и не мудрить что-то и не придумывать самим, а прийти и спросить людей, которые увлечены, например, искусством, да, то есть не обязательно приходить к каждому незрячему человеку, а к человеку, который любит, ему интересно, есть какая-то, ну, там, жажда знаний, прийти и спросить, что вообще хочется.
Вот вы спрашиваете, вам что-то, что уже за ваше время работы, что вы поняли для себя вот важное?
Что нужно брать меньше экспонатов, что если есть возможность посмотреть на экскурсии, например, что было бы здорово встречать гостей, а не просто писать время встречи, потому что если есть возможность встретить и проводить, это здорово. Если мы смотрим тактильные какие-то вещи, нужно думать о том, не только о том, чтобы они были, но и как мы будем их осматривать. То есть будет ли место присесть или какая-то удобная стойка, потому что часто вижу, что, ну, стоя неудобно или какой-то под наклоном, не всегда неудобно. Если что-то под наклоном или какая-то объемная модель, почему? Мне кажется, ее удобно смотреть. Вот. Но если это в узком проходе, то неудобно. Чтобы, ну вот я уже сказала, да, я не говорю, что у нас все правильно. Мне кажется, это такой всегда путь через неправильное. Вот у нас идет. Первое, что мне захотелось сделать, это мне захотелось прийти сюда, чтобы понять, как от чего толкнуться, вот так. Вот. А вообще очень, конечно, в музее помогает, когда не один ты чем-то занимаешься, что-то там раскапываешь, придумываешь, а когда опираешься на опыт коллег, не пытаешься сделать, ой, мы такие классные, а просто прям вот действительно подумать и сделать, и пообщаться с теми, у кого опыта этого побольше, у кого опыта поменьше. Как раз-таки в прошлом ноябре мы делали с коллегами из Пушкинского такую лабораторию, практик музейных. Что мы сделали? Обычно приезжают, ну, ездят учиться в Москву, да, так как считается, что там все лучше и класснее. Вот у нас не все здорово работает, но какие-то простые базовые вещи, они теряются. И в регионах, да, в других, не в центральном регионе, тоже есть какие-то извечные вопросы, ну как начать, все это сложно. И вот мы музейщиков из регионов, в первую очередь сотрудников из наших филиалов, из других городов, пригласили в Нижний, но и коллеги из Москвы тоже приехали. И вот мы вместе в таком лабораторном формате пытались понять, а как же сделать там выставку удобной. Что я имею в виду под словом «лабораторный»? Что у нас не было какой-то лекции заготовленной. Нет, лекции, конечно, были там во второй части. Мы просто собирались и, грубо говоря, решали конкретные задачи. Вот к нам приходит вот конкретно незрячий или конкретных 20 незрячих. Как мы будем делить людей на группы или поведем там? Кто-то считает, что там 20-30 человек – это нормально. Мы в арсенале не любим такое. Вот. Мы любим все-таки ходить маленькими группами, но чтобы у каждого было время там тактильные экспонаты смотреть, пообщаться, поделиться. Может быть, тогда лучше два экскурсовода. Ну вот в таком лабораторном формате решали какие-то задачки. Вот. Кто-то знакомился вообще в первый раз с тем, что такое трость, как незрячие пользуются сами. Там ребята попробовали, и тоже уже те, например, музейщики, которые занимались ремонтом в своих музеях, в которых была возможность на это повлиять, они поняли что-то про пороги, например, или про направляющие линии. Вот. И сделали это в Калининграде, кажется, вот, и во Владикавказе.
Ну, то есть вот этот вот принцип «ничего без нас», да, вот это вот приглашение, да, общение, действительно, возможность перенять опыт у коллег, потому что, ну, мне кажется, что это универсальный способ не только для там музеев, но и театров, сейчас там цифровая доступность, то есть любую сферу какую ни возьми, если ты хочешь что-то сделать, наверное, можно посмотреть, что уже придумано до нас. Есть ли какой-то музей, ну, не знаю, там, в других городах, регионах, куда стоит стремиться, да, то есть к чему? Где-то вы уже посмотрели, не знаю, там Москва. Вот как там в Москве, хорошо или у нас тоже неплохо? Конфликт интересов вызывает.
На самом деле, да, московские музеи я люблю. Мне в последнее время очень нравится, что делают два музея. Это музей русского импрессионизма. Там работает, привет, Лизе Кабаевой передам, потому что это тот случай, когда культуролог, которому все-таки в первую очередь она культуролог, но которому интересны люди, делает не для галочки, а что было, а с каким-то пониманием своим культурологическим вещи. Например, музей русского импрессионизма всегда у них были, например, ароматы, да, ольфакторное искусство, как сейчас это модно говорить, вот. Но часто эти ароматы просто рядом стоят и никак не относятся к тому, что на выставке происходит. Вот. Лиза потом кровью делает так, чтобы все это работало вместе и чтобы были там не только эти ароматы. Поэтому музей русского импрессионизма, если 3 года назад, например, вернуться на 3 года назад, у них были пустые залы. Сейчас я приезжаю, например, если у меня срочная командировка, я еду в субботу, билет покупаю в четверг. В четверг я уже не смогу взять билет на субботу и воскресенье, потому что все билеты на все сеансы – это не экскурсия, а просто посещение музея будут разобраны. Они большие молодцы, потому что, видимо, делают искусство… То есть они говорят вот на универсальном языке, они делают искусство доступным. Какие-то решения, например, которые они используют, например, делают для незрячих, они нравятся и людям, которые видят. И это тоже такое пространство для диалога. Я сейчас говорю много каких-то разных общих слов. Ну, в общем, музей русского импрессионизма на белорусской. Вот. Я бы обязательно рекомендовала и посетителям, потому что это интересное и понятное искусство, я думаю, и у них тоже выставки меняются. И музейщикам, или тем, кто в разных сферах, там, совершенно справедливо вы говорите, в театре, не обязательно даже в сфере культуры, просто посмотреть, что музейщики делают, потому что там много каких-то... Это я уже не просто про музей русского импрессионизма. Работают же много сотрудников, искусствоведы, культурологи, дизайнеры, архитекторы. Часто они что-то такое прям вот совершенно необычную точку зрения дадут, или какое-то поворот, не знаю, архитектурный. Вот мне очень нравится, я вот много говорю про него, да. И центр ЗОТов еще, они в основном занимаются исследованием авангарда и делают это тоже как-то набрали силу. И мне очень нравится, как у них получается. Да, конкретных примеров не приведу, но просто вот прям в последнее время чувствую, что они очень здорово делают.
Супер. Я еще хотел спросить теперь про тифлокомментирование. Угу. Откуда оно появилось? И, опять же, что заставило как-то этим увлечься, заняться?
Я уже не чувствую, что я могу без тифлокомментирования, потому что изначально, когда я приходила как волонтер, я делала для себя и готовила какие-нибудь, не знаю, эссе, рассказы, ту же самую медиацию. Я писала, как я сейчас уже понимаю, что-то похожее на тифлокомментарий, чтобы глубже понять, что, собственно, на этом произведении есть. Потому что мы тоже смотрели и понимали, что если много работ, посетитель даже 2 секунды не задерживается у одной работы, стремясь посмотреть, а что дальше, а что дальше, а что дальше. И это такая практика замедления, если хотите. Я стою перед работой и описываю, что на ней находится. Потом, конечно, когда моя коллега Полина сказала: «Даш, вот медиацию ты ведешь, а проведите медиацию вот для незрячих наших посетителей». Тогда Дима Померанцев, помню, тоже приходил в гости. Вот. И тогда я узнала, что вообще-то есть тифлокомментирование, есть какие-то правила определенные, вот, как это делается.
Расскажите просто вот для тех, кто с нами, что называется, первый раз, может быть, не знает, что такое тифлокомментирование. Вот с вашей точки зрения, вот тифлокомментирование – это что?
Да, это лаконичное описание пространства, предмета или чего-то движущегося, которое без словесных пояснений незрячему слабовидящему будет непонятно.
Опыт работы учителя русского языка, он как-то помогает в подборе лаконичных фраз?
Сначала, мне кажется, и, может быть, до сих пор, мне это немножко мешает, потому что я очень люблю сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения.
Чем обычное подробное описание, пусть даже лаконичное, отличается?
Специфика, она... Да, я как раз-таки не договорила эту мысль. То есть я начинала это с описаний, да, конечно. И вообще-то, признаться честно, не сразу понимала, почему мне что-то правят. Это не то, что я там плохо критику воспринимаю. Я действительно не понимала, вот совершенно точно замечено специфику. То есть что нужно уточнить, да, и что есть последовательность описания, что мы не скачем от общего к частному, деталями не перегружаем, описываем только то, что мы видим, не додумываем. Это уже интерпретации дальше у нас в беседе родятся. Вот, пожалуй, это я своими словами пересказываю.
Как вы относитесь, наверное, к эмоциональной окраске? Вот иногда просто некоторые говорят, что он не должен быть эмоциональный, он должен быть такой сухой.
Вот мне кажется, это вопрос дискуссионный. Наверное, как человек, который вот все лето учился в Реакомпе, наверное, я должна сказать, что тифлокомментарий должен быть избавлен от эмоциональной окраски. Вот. Но слава богу, что мы находимся в музее, вот, и музейщикам разрешили эмоционально окрашивать тифлокомментарии.
Музейщикам повезло в том смысле, что ведь часто и гид, и тифлокомментатор – это один человек.
Да.
И он может себе позволить: а вот здесь я гид, и поэтому я сейчас накрашу как следует эмоционально. А тут вот у меня тифлокомментарий, поэтому можно все. То есть это вот с театром не повезло, там отдельные люди, кто-то выступает, а кто-то комментирует. А здесь, мне кажется, очень удобно. Должен ли тифлокомментатор все-таки вот в эту сферу, как-то специализироваться, да, не знаю, спортивный тифлокомментатор, театральный тифлокомментатор, еще какой-то тифлокомментатор, или это универсальный какой-то, может быть, человек?
Наверное, мы живем в тех реалиях, когда это часто универсальный. Вот. Специализация, конечно, очень интересна. Потому что человек, например, живет с этой греческой ордерной системой, я снова вернусь к нашей выставке, где коринфский, ионический и дорический. И вот он не один раз подумал, как же это описать все, и термин ввести, и чтобы было понятно отличие. Он с этим каждый день живет, и там, может быть, несколько лет. И себя как-то совершенствует, опыт тоже набирает. Ему интересно это, что называется, такое хождение в глубину, да, в широту тоже можно и там, и там, и там, но если мы говорим про искусство, то тут как будто бы у меня нет такого строгого, вот есть театральный, вот есть там музейщик, цирк, например, да, потому что как-то эти все сферы друг друга обогащают. Единственное, что, мне кажется, если говорить про личные качества, не все тифлокомментаторы, которые могут тифлокомментировать музеи, не у всех получается, и не все как бы идут в театральное там или цирковое, потому что это все-таки работа еще и в реальном времени. Не все на это готовы, ну просто по психотипу. То есть здесь уже скорее специализация происходит просто в силу каких-то личных качеств, личностных.
Дарья, вы уже планируете тифлокомментировать спектакли, да, вот прям в театрах?
Да, мы попробовали делать это в июне. Кажется, да, июнь, да, май-июнь, в июне и в оперном мы были, «Щелкунчик» и «Корсар».
Сложно комментировать вот именно спектакли, сложнее ли, и нравится ли это меньше, или так же, как и в музее?
Мне очень нравится, потому что это, наверное, какое-то... ну, гармоничное продолжение, что ли, того, что я делаю в музее. И здесь... наконец, наверное, сошлись мои и увлечения, потому что театр мне нравится, и в театральную студию я хожу. И, наконец-то, я поняла, зачем я на радиожурналиста училась, потому что это пригождается, быстро свой голос привести в порядок. В музее не так я этим занимаюсь. Вот. А здесь все равно ты понимаешь, что работаешь и с микрофоном, и в реальном времени. И это, с одной стороны, меня возвращает в какие-то времена первой пробы, когда там я совсем еще зеленая после журфака вышла и пошла на радио работать. Вот. Никому не советую находить эти утренние эфиры, в которых я работала, и слушать их. Вот. А так в театре очень интересно, но, например, с такой... это даже, наверное, не трудность, а задача, я столкнулась, потому что если мы говорим... я люблю театр оперы и балета, и там бабушка меня с детства водила именно на балет, я к балету какую-то любовь питаю. Я понимаю, что названий прыжков, па, такое огромное количество, как же выкручиваться с этим? С одной стороны, термин хочется употребить, а с другой стороны, не хочется каждый раз говорить, прыгнул на такую-то ногу, поднялся, повернулся, то есть как это вроде бы назвать. Вот, поэтому вот здесь этот баланс соблюсти, как вовремя вернуть термин, чтобы никого не спутать. Вот, но тоже разговаривали с коллегами из театра, может быть, здесь имеет смысл дополнительные какие-то экскурсии с манекенами, с небольшими, чтобы какие-то, например, поддержки показать, как они работают, и после этого уже какой-то как раз-таки какую-то лаконичную фразу с термином употреблять.
Ну да, раз уж мы вынуждены лаконично что-то делать.
Да, здесь, наверное, но балет проще тем, что вы можете выключить меня в любой момент, наслаждаться музыкой, и за репликами я не слежу. А вот когда все-таки есть реплики и актеры, очень не хочется мешать им.
Есть ведь такая, разная аудитория, да, действительно. Есть люди незрячие, которые вот они сели на последний ряд, их визуальный образ вообще никак не тревожит. Они сидят, слушают комментарии, слушают музыку, и хорошо. Вот. А есть еще слабовидящие, которые... как-то разглядывают, они что-то видят, и благодаря тифлокомментарию видят это, то, что они видят, лучше.
Да. Опять-таки мы приходим к тому, что не получается сделать универсально. То есть какой-то универсальный незрячий человек, и среднестатистический вот этот вот человек, который пришел в театр. Да?
И запознания разные, и опыт разный, визуальный там.
Мы в музее с этим сталкиваемся регулярно, вообще на любых экскурсиях. Кто-то может дать... В одной группе оказываются люди, которые говорят, знаете, я ничего нового не узнал, то есть я понял, про что выставка, но в целом я и так это знал. А другой подходит и говорит, не могли бы еще раз объяснить, что такое колонна? Вот. И эти люди могут встретиться рядом, вот, и... Да, в одной группе. И мы можем об этом не знать.
Как раз хорошо, когда экскурсия или спектакль, или книга вызывают дополнительные вопросы, хочется что-то дополнительно узнать. Вы обучение прошли прямо в этом году.
Летом.
Что самое такое не ценное, а удивительное для себя, что-то неожиданное, может быть, что-то вы узнали.
Вы даже там противоречивое, что вот они говорят, что так надо.
Не, ну, а может быть, даже для себя. Что? Потому что ведь некоторые очень комплексуют из-за того, что они описывают, ну, особенно вот там экскурсоводы, но вот у меня там нет сертификата, или там, я не говорю, что учиться не надо, но вот просто вы для себя что ценного?
Да, конечно, я бы сказала, что самое ценное для меня – это слушать коллег и других тифлокомментаторов, как работают, потому что у всех подходы разные. Например, какие-то находки, которые делала Вера здесь, в Нижнем, в Москве, не знали об этом, что так можно делать. Вот, и
всем как-то... сразу стало интересно, что
находки. Да, например, московские коллеги не просят поднять руку, чтобы узнать, слышно или не слышно. Вот, и для них это было какое-то прям вау. Это казалось такой простой задачей. То есть я, поскольку с Верой была знакома, для меня это какая-то само собой разумеющаяся история. Вот. Мне кажется, что мне хотелось учиться и просто самой, ну, для самой себя, да, но, конечно, я понимала, что будут продолжить в театре, это какая-то необходимая, да, история, что нужен документ, что я все это точно умею и знаю. Самое ценное для меня, в общем, это связано с тем, почему я хожу в театральную студию, и чего я там не могу получить, кстати. Это нахождение в моменте здесь, сейчас. Не где-то в прошлом, не где-то в будущем, а вот здесь находиться и, не знаю, делать свое дело, чувствовать свое чувство. И вот когда как раз-таки... мы учились, а учились мы в основном на отрывках фильмов, да, и ты много-много комментируешь именно видео, ты не можешь выключиться, потому что ты следишь и за сюжетом, и за репликами, и за тем, как тебя воспринимают, и за тем, как голос меняется. И вот это тот момент здесь, сейчас. Это такое, ну, эгоистичное, приятное какое-то ощущение, что я вот поняла, как здесь быть. И на самом деле я довольно такой где-то сомневающийся, боязливый человек, а тут у тебя нет времени, и главное, как бы не получается, если тратишь на это ресурс, не получается хорошо сделать комментарий. Или в моменте здесь сейчас помогает находиться очень сильно тифлокомментирование в театре, потому что что бы мы там ни написали, есть человек, он должен... Он делать прыжки, должен три круга, а он просто идет пешком. Или, например, прекрасный наш дирижер-постановщик, который Дмитрий Синковский, он же может симпровизировать в моменте, взять тоже сам, сыграть на скрипке, например. Или иногда дирижеры там кланяются в зал, иногда нет. Ну, в общем, ты помимо там, сюжета происходящего, меняющегося темпа, например, солистки, которые выходят в первый раз, они часто просят, например, на вращениях чуть побыстрее играть оркестр, и у меня вот до этого было 15 секунд, чтобы поговорить, а теперь в 9 получилось, потому что она в 2 раза быстрее чуть ли скрутила.
Тем более, если ты в течение там 2 часов, да, вынужден держать себя в напряжении, и вот это вот тут мелочь, там мелочь.
Это, я имею в виду, это те мелочи, которые какую-то радость жизни создают, потому что очень много всего происходит. То есть внезапно у тебя очень много всего происходит в такой маленькой коморке, если мы там возвращаемся к оперному театру, там... У меня супруг зашел, он, кстати, кто часто ходит в оперные, вы будете тоже с Ильей знакомы, потому что он у меня часто волонтерит, помогает как раз-таки приемники раздавать и вообще просто рядом находится. Он зашел в эту коморку и говорит, а как здесь 2 человека убираются? Вот. И это необычное ощущение, что ты находишься в очень-очень маленьком пространстве, а у тебя столько всего происходит. Вот это интересно.
А жизнь отечественного тифлокомментатора, она ведь не только заключается в том, чтобы как-то готовить тифлокомментарий. Просто у нас есть проект, там, где незрячие люди обучают других незрячих людей там пользоваться компьютером. И они одновременно и учителя, они сами себе менеджеры, там какие-то пиарщики, сами находят там иногда людей помещения. То есть у нас сейчас тифлокомментатор, это тоже такой же человек? То есть он и с театрами договаривается, и там гранты где-то там какие-то находит. То есть или можно как-то сидеть спокойно и ждать, когда тебя позовут?
Нет, второго не получится, потому что мы всегда говорим, да, про коммуникацию с людьми, и у меня был недавно состоялся такой интересный разговор с актрисой театра юного зрителя. И она была, например, она играла роль на спектакле, который был с тифлокомментированием, и она говорит, просто мой какой-то интерес и наблюдательность, что я остановилась, поняла, что идет человек с приемниками, значит, это кто? Вы тифлокомментатор, ага, тифлокомментатор это вообще кто? Вот, только, да, и зачем? Только как бы ее интерес и внимание позволили ей вообще узнать, что происходит. Да, конечно, мы живем в таком мире, что каждый очень часто выполняет узкую задачу. Чего же там говорить? Мои коллеги, которые занимаются концертами, я думала, что буду работать в музее, буду концерт слушать каждый вечер. А сейчас мне говорят, Даша, у вас там какой-то концерт? И я, какой у нас концерт? Потому что настолько в своих задачах. Вот. И это наблюдение, в общем, приводит к тому, что ты понимаешь, что чтобы что-то было, надо пойти самому и сделать, напомнить. Не потому, что там кто-то забыл или не хочет, а просто там не успевает. И нужно прийти, да, в театр и сказать, что так, мы соскучились по театру, будем делать-то.
Легко ли идут на контакт вот эти?
Это сложный и долгий процесс.
Ну, то есть я имею в виду, что не такого вот, как с фильмами сейчас более или менее наладен. Ну, тоже там есть свои подводные камни, но там выходит фильм, у него должен быть тифлокомментарий, вот как бы все нормально. То есть здесь пока мы еще к этому только стремимся, чтобы...
Да, чтобы это была регулярная какая-то история.
Я вот слушаю, начинаю немножко переживать. Дарья, вот вы ходите в театральную студию. Так, вы занимаетесь тифлокомментарием, да, потому что ну, у вас сейчас вот контакты с этими актерами, знакомства. А потом вас возьмут и переманят на сцену, как бы играть, кого-то подзаменить.
Нет,
как вы? Нет таких планов?
Меня не переманят. Я хоть и хожу в его любительскую театральную студию, как раз-таки педагог очень хорошо знает, что я...
В театр оперы и балета.
В этом не
хочу. Балет. Понимаете?
В этом нехорошо.
Нет, еще Валя забыла сказать, еще и волонтерство постоянно упоминается. То есть тоже можно так куда-то заволонтериться, что переманят вообще в экологию какую-нибудь.
Да, это знакомая, да, история. Ну, вот, идет жизнь, мы ее живем. Как-то успевается. На самом деле, если бы мне там тоже 5 лет назад сказали, что я буду делать и сколько успевать, я бы сказала, нет, у меня одно дело в день и проверить тетрадки 6 Б. Все. Вот. А так, да нет, все получается. Да, про налаженный процесс. Конечно, когда мы говорим... Сейчас, я хочу сказать, что чувствуется, когда одним делом занимается на месте, да, тот человек, который организует в театре эту историю, что он занимается этим долго, давно проникся, не в смысле, что он делает это как-то, ну, не эмоционально, он уже понимает какую-то специфику, тонкости, многие вещи не нужно проговаривать, конечно, такая история возможна, когда сам театр ищет возможности или когда есть там партнер, который поддерживает регулярно. В основном театры работают по системе грантов, и вот, например, так в этом году происходит, что мы в очень классных отношениях с театром кукол. То есть, если говорить про человеческое душевное общение, это самые душевные люди театра. Но вот так случается, что именно в этом году они не получают грант и пока не понимают, как еще эту возможность достать по-другому. Вот. И здесь, конечно, тоже я там поддерживаю, говорю, мы подадимся на другой. Не переживайте, давайте что-нибудь попробуем, давайте проведем там тот, который уже написан, например, повторим какой-то спектакль. Ну, в общем, очень много в этом человеческой коммуникации тоже. А сложно как раз-таки там, где не получается достигнуть вот этого отношения человек-человек. То есть есть люди-функции, которые выполняют какую-то свою работу, и тут, ну, удобно сделали, неудобно не сделали. И тут вот надо как-то...
Подстраиваться,
да.
Когда делаешь тифлокомментарий хоть к картинам, ну, или там каким-то вот объектам музейным, хоть к спектаклям, хоть к фильмам, вот принципиально, чтобы это что-то нравилось... Ну, например, мне нравится такой-то фильм, вот я его сейчас вот... А если мне фильм категорию... Ну, и надо же перед этим его просмотреть полностью.
И не
чтобы,
раз.
И не раз, чтобы все эти нюансы, ну, понять правильно, прокомментировать как раз лаконично. Вот, вот есть такое или нет? Ну-ка. Или любой материал, вот тебе дали задание, комментируй, ты берешь, комментируешь.
Ну, конечно, проще то, что нравится. В музее мы вольны выбирать, хотя, с другой стороны, это не совсем... Уже сейчас я прихожу, что это неправильно. Я могу выбрать произведение, которое мне нравится, но достаточно ли полно они рассказывают историю? Да.
В смысле полно?
То есть, например, есть экспонаты, которые... Допустим, на выставке 200 экспонатов. Про все 200, конечно же, мы не расскажем. Поэтому сам куратор выставки, искусствоведы, они тоже выделяют знаковые вещи, да? И, конечно, я буду... составляя список для тифлокомментирования, я тоже буду опираться в, ну, в большей степени как раз-таки на этот список. Мне уже не важно, что мне понравилась соседняя работа, куратор считает знаковой эту. И, ну, будет странно, если я ее не прокомментирую. Здесь, наверное, кстати, с тем, что не нравится, мне тоже очень помог театр, потому что в театральной студии есть такое... Это не прием, да, а упражнение. Нам педагог говорит, что мы всегда должны что-то преодолевать. То есть на плачущего человека смотреть неинтересно. Слезы на сцене – это плохо. А человек, который пытается справиться со слезами, вот это то, что нужно делать. И то есть какое-то... Ну, например, есть какая-то роль, где...
Нужно плакать.
Нужно плакать, да. И плакать на сцене – это, ну, считается...
Там, просто.
По Станиславскому это, ну, типа, неправильно, нехорошо, некрасиво, не нужно. Вот. А когда человек пытается справиться с тем, что вот ему нужно заплакать, но он же сдерживается. Мы в жизни там сдерживаемся. Только,
то есть, все понимают, что он бы расплакался, но...
Но внутри.
Да. И вот и в этом очень много как бы энергии и интереса получается. И когда мне не нравится, а так такое было, например, на выставке «Маньеризм», это такое время переходное между эпохой Возрождения и красивой красивым, ярким барокко. Мне не очень нравились такие многофигурные композиции, где люди скручены в разные позы, в разные стороны. Вот. И, во-первых, это довольно сложно, чтобы никто не запутался, кто как там расположен по отношению друг к другу. А во-вторых, ну просто у меня у самой не вызывало никакого интереса сначала и эмоций. Помогали коллеги, я говорю, подходила там к той же Полине, говорю: «Полин, ну почему тебе вот это нравится? Прям нравится. Расскажи мне». Она говорит: «Ну посмотри, какой здесь цветок». Я думаю, надо же, а я цветок не заметила, я смотрю только на этих скрученных людей. И вот мы от этого цветка начинаем. Это я вот опять-таки не лаконично совершенно отвечаю на ваш вопрос.
Это как раз хорошо.
Да, важно ли то, что нравилось? Мы... Это очень приятно, когда интерес и выбор совпадает. Вот. Если говорить про уходить там от театра и музея, я понимаю, ну, что в спорт, ну, точно не пойду я, потому что, ну, даже не там у меня энергетика. Кино тоже сложно. Вот. Конечно, хочется то, что... нравится, но, например, есть... Кстати, у нас в учебном... на учебе было такое. Мне достался отрывок «Брестская крепость». Я комментировала. Это не тот фильм, который бы я выбрала для просмотра. И тут...
Этот фильм не понравился, да?
Ну, он нормальный, хороший фильм. Просто я говорю, что это не то, чтобы там я выбрала, посмотрю-ка я вечером фильмец, скажем так. Но я понимаю, что... А мой дед вот прям, ну, он посмотрит. И думаю, а как же, ну, вот как-то у меня дедушка вот рядом был так мысленно, вот, и как будто бы я с ним смотрела. Но тут было сложнее, потому что военная терминология, то есть тут подготовиться надо там, чтобы и форму правильно назвать, потому что будут слушать человек, который там в этом не разбирается, ему не важно, но как будто бы фильм «Брестская крепость» будет смотреть человек, который в этом разбирается, ему важно, и чтобы звание не перепутать. Ну и, конечно, здесь сложнее в том, что просто нужно больше времени уделить подготовке.
Вот. То есть потому всегда что... нужно вот... Когда готовишь тифлокомментарий, готовиться, да?
Да, но потому что...
Изучать материалы
всякие. Но с фильмом, наверное, проще тем, что ты можешь все-таки действительно его несколько раз пересмотреть,
конечно,
несколько раз перезаписать. Ну, то есть ты его записываешь, это же не живой комментарий.
Да, да, это совершенно точно, да. С фильмами... То есть я просто на учебе, конечно, мы комментировали на живую, просто как это учебный материал был. А так понятно, что он записан, выверен и диктором начитан,
вот,
да.
Иногда просто кажется, что человек, который слушает тифлокомментарий, он немножечко в привилегированном положении, потому что ему рассказывают звание. Я уверен просто, что не все люди, которые видят, ну, видят какие-то звезды, что они понимают, что за звание, что за машина это едет, что за там какой-то там этот тулуп или что там, еще что-то, да? А тут ему прямо рассказали, ну, то есть он в научной академии, и ему еще и рассказали, то есть он еще и узнал, как это называется.
После этого он будет разбираться.
Вот поэтому, Вячеслав Валерьевич, у нас даже зрячие всегда хотят получить себе приемник. Они говорят, у вас их мало, нужно больше покупать приемник.
Мы в этот раз...
Чтобы зрячим платило то.
Позаимствовали, все будет.
Между прочим, вот просто честь и хвала вот этой профессии. Я, к сожалению, ну, прям очень хочется еще в театр сказать, но вот, в принципе, я со зрением. Но когда смотришь фильм, особенно первый раз, ты многие детали просто, ну, упускаешь. То же самое, вот эти вот там погоны, еще чего-то. И когда в фильме девчата сказали «трелевочный трактор», я в жизни не знала. А оказывается, это трактор, который связывает бревна вот этим чокером. Я теперь знаю, откуда украшение чокер. Понимаете, это неоценимый труд, вот честно.
Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то вот учебная литература, которая позволяет вам повысить свое мастерство? Или это все постигается методом проб и ошибок? Или же вы вот этого достигаете, ну, может быть, собираетесь все эти тифлокомментаторы, да, известные вам, и делитесь опытом?
Наверное, меня лучше будет спросить через год, когда я побольше потифлокомментирую, потому что сейчас, опять-таки, скажу, что было всего несколько спектаклей, да, и сложно сложить опыт. И я бы сказала, что, и сама себе говорю, что быть смелой, потому что без опыта ничего не получится. Сколько бы ты ни прочитал, все равно ты идешь, и вот у тебя это... отложилось в голове или не отложилось. Кстати, несомненный и неоценимый плюс работать тифлокомментатором, что словарный запас растет не по дням, а по часам. Потому что, ну, ты какие-то термины там снова узнаешь. Вроде бы как у тебя не было, да, потребности узнать, как это называется, ты видишь и видишь. А когда ты думаешь, как это называется?
Это действительно очень важно во всех этих терминах. Просто ситуация в моей жизни. Был комментарий, значит, нам спектакль не будет говорить какого. И тифлокомментатор, значит, говорит, вышел актер в пиджаке. Я сижу, ну, реально представляю себе, что такое пиджак, да, как выглядит он там, и сижу, думаю, реально. А потом в конце я уже узнаю, что этот актер был во фраке. Mm-hmm. То есть я такая, все, у меня стресс. Я весь спектакль представлял себе человека в пиджаке, а он там был во фраке.
Я тогда поделюсь тоже своим опытом. Вот я, например, хожу в Арсенал, ходила, ничего особо не понимая, ни в современном искусстве, не вот во всех этих вывесках, ой, выставках, но мне настолько нравилось туда ходить из-за людей, вот из-за как раз тех медиаций, которые были, вот из-за этих молодых людей, которые именно с таким энтузиазмом, с таким каким-то воодушевлением подходили к рассказу обо всех этих экспонатах. И вот как раз Дарья, Полина, которые там работают, вообще прекрасно говорят. Просто слушать их, это как музыку, наверное, уже да, услышали. Да, да. И поэтому, если кто не был, когда будут звать, соглашайтесь. Попробуйте.
Понятно, что мы стремимся, наверное, было бы хорошо, если бы каждая экскурсия, экскурсовод просто имел навык этот какой-то дополнительный и описывал свою экскурсию в зависимости от того, какие люди к нему приходят. Ведь экскурсанты разные, да, даже если они, в общем-то, с нормальным зрением, с разной энергетикой, с разным мировоззрением. Да, вот еще вопрос.
А вот можно вопрос? Даша, вот вы говорили, что у вас журналистика, первое образование,
да.
А второе, это, наверное, вот это какое-нибудь искусствоведческое?
Нет, педагогическое, получается.
А как же, это вам приходится вот это все искусство изучать дополнительно самой?
У нас многие сотрудники именно Арсенала выросли из волонтеров Арсенала. Но это личный интерес. Есть коллеги-культурологи, которые помогают, которые как раз-таки методисты. С большим удовольствием я бы, может быть, у меня есть еще неиспользованная магистратура, ну, шанс поучиться в магистратуре, поэтому я смотрю в сторону культурологии и Санкт-Петербурга, искусствоведения, но сейчас понимаю, что реалии таковы, что это нужно тогда уезжать учиться. Уезжать я пока не готова, слишком много интересных и важных дел.
Это ценно, потому что когда самородок, вот бывает человек, который не играл на музыкальном инструменте или не знал нот, а потом сам научился, он играет прекрасно, чем тот, который долго-долго учился, весь этот музыкальный путь прошел. И вот так же и у вас получается. То есть вы не учились на нудном вот этом вот искусствоведческом каком-нибудь отделении. Я просто помню, у нас МХК, это прям вешалка была. Вот. А зато вы сейчас сами, то, что интересно, это же, наверное, очень вкусно будет и очень хорошие результаты вашего труда.
Надеюсь, наверное, в этом точно очень много личного опыта, но, конечно, я с большим пиететом отношусь к искусствоведам и чувствую, что иногда не хватает, потому что для них это, очевидно, что вот этот художник и вот этот у них одна манера, а я так, очевидно, а мне надо разобраться, почему это вот само собой разумеющееся.
Немножечко мы ближе к концу приближаемся, нетрадиционно не проговорили, вот, знаете, где родились, где учились, оставим это на будущее. Да, сейчас, подождите, просто будет как раз повод, мне кажется, уже встретиться для того, чтобы вот этот весь момент обсудить, потому что такая тема животрепещущая. Есть, кстати, что-то, что бы вы хотели от Тифла комментировать, прям какой-нибудь, не знаю, спектакль, цирк, что-то.
Да.
Что? Что вы хотели? Вот если вам сказали, пожалуйста, выбирай.
У меня есть, кстати, три. Сейчас я прям понимаю, очень хочется в цирк, но я думаю, сделаем. Потому что были разговоры. Если говорить о театре, у нас есть на Варварке внешней полиграфии Центр театрального мастерства, и там спектакль «Катапульта». Он музыкальный, и мне бы очень хотелось... Он в том числе и музыкальный, но драматический. Мне бы очень хотелось сделать комментарий к нему. Там нет рубки, то есть будем искать... это пока что это за гранью чего-то нереального, но... Вот.
Возможно.
Но возможно, да. И если фильм, на самом деле он вышел вот буквально недавно, называется «Сентиментальная ценность», и Якима Триера, это не тот самый Триер, который Ларс, это его такой дальний-дальний родственник, он новый, про режиссера в летах, который 15 лет ничего не снимал, и, наконец, хочет снять кино и предлагает главную роль своей старшей дочери, которая театральная актриса. И там такие детско-родительские отношения, интересные диалоги, крупные планы. И я вот была в кино, и у меня прям была мысль, вот бы тифлокомментировать.
Как выглядят места работы тифлокомментатора?
Да. Выглядят они очень по-разному. Часто самая удобная форма – это такие каморки, которые располагаются в задней части зала, либо прям в зрительном зале, если мы говорим об оперном, то есть это в конце зрительного зала, в конце партера. Такая небольшая кабинка, полтора на метр, да, типа операторской. Там шкаф, то есть мой муж не понял, как там вдвоем находиться, но мы там вдвоем находимся с человеком, который включает проекции световые. То есть там есть два компьютера часто, компьютер вот световика, не главный, кто по свету плафонами там управляет, а тем, кто включает видеопроекции, например, на задники или на занавес. И мой стул. То есть, по сути, там что есть? Стол, компьютер и окошко прямоугольное, в которое я вижу, что на сцене происходит. Вижу довольно плохо, потому что, повторюсь, что это самый последний.
То есть вы не на экран выводите, что на сцене, а вы сами смотрите?
Нет, на сцене, да.
И это еще, я так понимаю, самый...
Да.
То есть это не специальное помещение, а как приспособленное помещение.
Это приспособленное в целом помещение.
Это вы сейчас про оперный театр.
По-разному, как это приспособить, поскольку у театров есть ограниченное количество помещений, поэтому они...
Специальное помещение?
Нет. А я думала, это у сцены.
Давайте еще какие есть варианты.
Да, какие еще есть варианты? Есть варианты в звукорежиссерской рубке с большим окном, так, например, в театре кукол происходит, там уже небольшое окно, я имею в виду, что не маленькое, да, а как раз-таки большое, это не окно, это просто прям буквально дырка, тоже соседствуют там осветительные приборы, но это просторная комната, там реквизит может лежать, обзор сверху. Есть еще варианты, если мы говорим, например, о Центре театрального мастерства, где нет никакой рубки, там даже если звуковик-то будет кашлять будет слышно. Поэтому там, наверное, если про этот зал говорить, вариант ставить камеру в зале и делать трансляцию в другую комнату, я буду сидеть в какой-то другой комнате за столом, компьютером, будет задержка, да. Но так некоторые работают, московские, потому что не везде есть рубки, а есть возможность сходить в какой-нибудь независимый камерный театр, где нет этого всего. Ну да, в драме просторное, прекрасное место. Я лично там еще не работала, но да, но комфортное. В общем, это не специальное что-то.
Что за кабинка? Ну, то есть есть еще какая-то кабинка, которая, ну, я просто видел, продается отдельно.
Да. То, с чем я работала, например, на учебе, пока мы в Москве были, это такая стеклянная кабина типа аквариума, которая ставится передо мной на стол, то есть ноги у меня не в кабине, а, ну, собственно, лицо, голос в кабине, который звук отводит. Например, кстати, в музее мы часто пользовались звукоизоляционными кабинками. Это буквально похоже на лифт. Ты заходишь в него, у тебя, ну, ты стоишь там, вот, со всех сторон закрыто, такие конусы по всей кабинке, которые звук поглощают. Да, я видела, что такие кабинки покупают люди, которые очень любят петь, но не умеют, и чтобы не мешать соседям. Вот, очень ответственные, видимо, любители попеть. Вот, я встречала, вот, что такие кабинки продают вот музыкантам юным, начинающим певцам, юным.
Я предлагаю все-таки, я как-то подвожу вас, ближе. А что-то себе пожелать. Вот все-таки, ну, как конец года, все такое, ну, скоро праздник. Вот, хотелось ли, ну, не обязательно про тифлокомментирование. Вот, и если бы вам сейчас что-то предложили, чтобы вашу мечту исполнить, вот этот лепесток оторвать и все такое. То есть вот что бы вам, что бы вы загадали?
Да.
Для себя или для окружающих?
Да.
Проще для себя, наверное?
Проще. Мне хочется, чтобы люди разговаривали с людьми.
Что вы имеете в виду?
Что вот вчера буквально шли, что так много у нас коротких разговоров, когда тебе что-то надо, другим надо. И вот один хороший разговор с чашкой чая про фильм, про кино настолько как-то делает живее и полнее, чтобы у людей, короче, было время в этой суете и беготне, чтобы такие разговоры случались. Чтобы такие разговоры случались между родственниками, которые давно не общаются. Например, у нас с братом 6 лет разницы, он младше меня. И мы как-то вот не общались, а тут пришли к деду в гости, достали нарды, что-то стали играть в эти нарды. И вот я понимаю, что это самое какое-то, наверное, классное и важное. И здесь уже не важно, там, почему мы не общались и так далее. Мы не ссорились, то есть просто, ну, разные какие-то немножко жизни. Вот. И, в общем, находить в себе какое-то, да, желание разговаривать и узнавать про другое, про других и слушать. А еще мне нравится, сейчас это может чуть-чуть пафосно будет звучать, цитата Мираба Мамардашвили, я вспомнила, у него есть такие очерки европейской философии, и он написал, что великодушие истинное – это желание и способность вместить в себя что-то иное и другое. И мне так это понравилось, потому что так просто говорить резкую критику, делиться своим мнением, это мое мнение, но так сложно дать себе возможность действительно услышать, пусть не понять другого человека, но принять, что такое тоже есть. И я этого и себе тоже желаю, потому что этого не всегда хватает, правда. Вот. Но и другим бы я тоже пожелала.